Okej. Poďme naše téma сегодня это санга, духовная община. Это, как я, это третье изведение в буддизме, где мы начали рассматривать три драгоценности. Для буддистов три самые ценности вещи. Будда, просветленный учитель, дарма, его учение или путь практики, который ведет к просветлению. И также это слово можно означать, это слово означает истину, которую он постиг, которую постиг Будда. И санга – это духовная община на пути к просветлению. Может быть, самый интересный вопросы, самые главные вопросы, это то такое буддийское санга и как соединиться к санге. Это как-то, что такое буддийское санга в сущности. Это интересный вопрос, потому что можно сделать анализ. Есть много буддийских традиций, что это такое санга. Есть разные модели у разных традиций. Например, в Тераваде есть бхикку-монахи, которые считаются санга. В тибетском буддизме есть лама и ринпоше. Тариратны, наши традиции, есть члены ордена, это наши модели, чтобы организировать, что это такое санга, это люди, которые посвящали свою жизнь на пути Будды. Но я не очень много хочу говорить об этом сегодня. Это сложный вопрос, можно читать много лекций по этому поводу. Если мы хотели сравнить разные санги, разные буддийские традиции. Но я хотел как-то более принципиально, более в сущности спросить вопрос, что это такое санга. Это слово, которое имеет разные значения. Грубо говоря, можно сказать, что санга – это люди, которые практикуют путь к просветлению. И на более широком смысле этого слова это всех людей, которые практикуют. Иногда на востоке они называются Махасанга, который можно перевести как Великая Санга. Но можно считать, что Санга на более узком значении, чуть более узком значении, это те, которые практикуют на пути к просветлению, но у них определенные учителя и определенные учения. Поэтому есть разные санги в буддийском мире. Есть много буддийских традиций в Тибете, в Шри-Ланке, в Таиланде, в Китае, в Японии. И у них есть собственные учителя, собственные учения, собственный подход к практику буддизма. Это иногда полезно просто что-то сказать, как санга развивалась в течение 2500 лет. Во время Будды это все было довольно более просто. Можно сказать, что было Будда и его санга. И потом, после паринивани Будды, после окончания своего физического существования, как прошли годы, веков, даже просто сразу после паринивани Будды, люди стали обсуждать, что это такое в действительности учение Будды. Это что-то тонкое, это что-то, которое можно понимать разными способами. поэтому, может быть, это ожидается, что такие вопросы начали. И люди не всегда согласились об этом. Поэтому развивались разные школы, разные традиции, которые практиковали, которые учили и практиковали разные подходы. Это в действительности не значит, что они ссорились. Иногда есть пример, что монахи в одном монастыре, они, разные монахи, практикуют разные учения, но они жили вместе в гармонии. Просто они приняли каждый разные подходы к тому, как практиковать учение Будды. Поэтому в Индии такая ситуация возникла. Но со временем буддизм стал дхарма, как его называется на Востоке, люди стали учить дхарму, учить буддизм в новых странах, многих разных странах. И дхарма, учение Будды, стало способствовать себя к цивилизации, которые существовали в этой новой стране. Дхарма, буддизм, всегда, если мы ищем, если мы последуем историю буддизма, она всегда так и способствовала себя к условиям, когда они изменились. И даже Будда предупредил, можно сказать, этому во время его жизни. Однажды он описал дхарму как великий и как великий океан. И океан, который постоянно двигается, который постоянно изменяется светами. Если мы пристально, осознанно посмотреть океану, воду, даже реки, светы постоянно изменяются, это как вода постоянно двигается, это что-то, которое изменяется. И Сангхарачита признал, я буду чуть больше говорить о него, про него скоро, он признал, что это значит, что дхарма, буддизм всегда способствует себя, чтобы быть понятным и доступным людям. Поэтому через века, через тысячи лет, очень много буддийских школ и традиций возникли на Востоке. И очень много разных способов практиковать на пути к просветлению. И очень мало связи между ними. 500 лет назад, 1000 лет назад, был довольно незначительный. Это ходить из Индии в Китай пешком, как надо, понадобится. Это большое дело. Сейчас, да, это практически невозможно последние несколько недель, но до этого для нас это было нетрудно. Но это объясняет, потому что когда в последние 50 лет все традиции буддизма встречаются вместе на Западе, у нас есть много разных традиций, которые и много разных подходов, и разные санги, где люди практикуют по-другому. Каждый из них на пути к просветлению, но есть разные подходы. И Сангхарачита, человек, который создал наши традиции, англичанин, который жил 20 лет в Индии, он практиковал, он изучил много форм буддизма. Он написал, ему было 27 лет, и он написал большой книга «Обзор буддизма», и эта книга стала считаться теоретическим по поводу буддизма на Востоке. И когда он, это длинная история, но просто говоря, когда он вернулся в Англию в 60-х годах, он не хочет учить чисто одну форму восточного буддизма. Он выбрал то, что сделает учение буддизма доступно и понятно людям, с которыми он встречался на Западе. И он заметил, что так делать это полностью традиционно в истории буддизма, как я объяснил. Он также хотел вернуться к тому, что учил Будды, потому что он также отметил, что когда в течение многими годами, веков, культурное влияние шаг за шагом возрастало в разных традициях. Поэтому он также хотел вернуться к учению Будды и спросить себя, почему Будда учил такую практику, например. Какие следствия для меня, если я так и практикую? Какие следствия в моей повседневной жизни, чтобы я более глубоко понял, почему Будда и почему буддийская традиция нам это говорят. И один из учений, который он нашел в Палинском каноне, самое старшее писание, которое еще существует для нас, это как маленькая история, встреча и разговор между двумя людьми, один из них Будда и другой Ананда. Кто такой Ананда? Это его помощник, друг, в течение последних 20 лет своего жизни. Ананда также являлся двоюродный брат Будды, пока они обе жили дома, но Будда уехал из дома, и потом Ананда уехали. Они были последние 20 лет, они жили вместе. И однажды Ананда подошел к Будде и сказал, это странно, Бхагаван, это чудесно. Я думал, что Кальяна Митра, та духовная дружба, это половину духовной жизни. Кальяна Митра — это половину духовной дружбы. И Будда ответил, не так говори, Ананда, не так говори. Кальяна Митра, та духовная дружба, это духовная жизнь в целом. И это значит, что дружба — это практика дружбы, развитие дружбы, это как-то путь саморазвития, само по себе. И если мы практикуем буддизм, есть трещонный путь, этика или нравственность, первый, во-вторых, медитации, третий, мудрость, развитие мудрости. Это будет наша тема через неделю, через 2 недели, 3 недели, следующие 3 лекции, этика, медитация, мудрость. Но если мы практикуем каждый из них, можно считать, что духовная дружба — это что-то, которую мы практикуем вместе с этим. Это как часть этой практики. Если мы практикуем этику, это влияет на наши отношения с другими людьми, они стали более дружелюбнее. И также с медитацией. Либо мы становимся более чувствительны к себе, более осознанны к себе, это позволяет быть более чувствительны и осознанны с другими людьми. несмотря на то, что будет, если мы практикуем это вовне развития любящей доброты, если мы развиваем свой уровень мудрости, если наше развитие осознанности позволяет нам быть более мудрыми людьми, это также будет влиять на наши способности дружиться с другими людьми. Поэтому как-то везде в духовном пути. То, что сказал Будда, когда он ответил Ананда, не так говори Кальяна-митта-дата, это духовная жизнь в целом. Можно считаться, что везде, когда мы встречаемся с быть более открыто с другими людьми. Поэтому это мы вернемся к вопросу, что это такое буддийская сангха. Буддийская сангха – это собрание людей, которые практикуют одна из их практики, духовной практики – это развитие духовной дружбы, развитие кальяна-митты. Можно сказать, что это собрание друзей, людей, которые принимают развитие дружбы как духовная практика сама по себе. Можно показать это кейса, который я получил, когда я стал членом ордена. И можно сказать, что здесь есть три драгоценности. И желтый, вот, это соответствует с Будди. Синий, это соответствует с Дарми. И красный, это символ Санги. И можно сказать, что есть философический смысл этого символа, потому что высший – это Будда, и потом Дарма – путь практики, учения и практики, и Санга находятся на одной и той же уровне. У них важность каждого одинаковая, можно сказать. И поэтому одно качество буддийская сангха. Можно сказать, что Сангарачита он видел ясно, и он хотел подчеркнуть, как важно для буддистов, особенно на Западе, было такое понятие того, что является практика буддизма. Но можно сказать, что да, одна характеристика – это дружба. Но есть еще одна характеристика и санги. И это то, что он сказал, что это развитие, можно сказать, общение. Может быть, чуть лучше использовать английского слова на русском – коммуникация. И наша духовная практика включает в себе способность быть более открыто в коммуникации с другими людьми. Конечно, дружба и коммуникация, они идут вместе, тем больше одного качества, тем больше будет другое качество. Они очень хорошо подходят. Но Сангарачита спросил, что это такое коммуникация. И он сделал определение. Он сказал на английском это vital mutual responsiveness. Responsiveness можно перевести как восприимчивость. Mutual – взаимная восприимчивость. И vital – это трудно переводить это слово на русский. Это как, может быть, лучше сказать, это буквально, это можно перевести как жизненный, но в смысле, что есть очень много энергии. Энергии читать свободно и сильно. Поэтому состояние коммуникации – это такая взаимная восприимчивость с многими энергиями, которые не звучат не очень, не звучат не очень красиво, я знаю, но буквально, чтобы передать значение, это что-то похожее. Восприимчивый, потому что во время коммуникации мы внимательно слушаем то, что скажет другого человека. Восприимчивый к эмоциям, которые существуют у него, эмоции, которые возникают в себе. И восприимчивость мы открыты, мы стараемся понять, что то, что скажет другого человека, это не то, что мы стараемся просто сказать то, что мы думаем, победить другого человека. Это не то. И взаимное, потому что мы сделаем это друг с другом. И что есть много энергии, это как когда мы открыто, честно говорим, энергии читать сильнее, чем обычно, когда мы скажем то, что мы думаем, то, что мы верим в действительности. Поэтому в идеале действенная духовная община, у него есть обе качества, дружба и коммуникация. Поэтому эти две качества, которые важны в сердце, в центре санги, дружба и коммуникация, и как-то это особенность учения Сангхарачати, что он так подчеркнул важность этих качеств в нашей духовной жизни. Поэтому это как ответ на вопрос, что это такое духовное близкое санга. Можно чуть-чуть быстрее ответить на вопрос, что это, как соединиться с сангой. Можно сказать, что есть внешний и внутренний ответ на это. Внешний мы соединимся с сангой. Просто когда мы начинаем участвовать в событиях, как мы сделаем сегодня здесь лекции и медитации, когда у нас есть личный контакт с другими, которые практикуют тот же путь, тот же эти практики, читают книги, которые дают учение. Это как, чтобы стать членом санги, не надо стать, это противоречие, не надо стать членом в формальном смысле, если можно просто начать соединиться. Чтобы стать членом ордена, это как-то есть церемонии, чтобы сказать как-то публично, выражать то, что мы посвящали себя к духовному пути. Но это другая история. Но это внешне, что надо сделать, чтобы соединиться с сангхи. И на внутреннем уровне это просто вопрос коммуникации и дружбы, когда мы так и выражаем себя, как мы так и относимся с другими людьми. Естественно, мы ходим глубже, дальше в санги. Поэтому мои вопросы, ответы приратные, ответы с учение Сангхарачати, что это, что такое санга и как соединиться к санге. Я думаю, что это достаточно от меня. Если у вас есть вопросы, можно задавать, окей.